Альбина Уральская. Жена опального демона. Читает Ирина Панская. Не завидуй тому, кто силен и богат. За рассветом всегда наступает закат. С этой жизнью короткой, равною вздоху, обращайся, как с данной тебе на прокат. Омар Хайям. Глава первая. Меня нашли в поле. В огромном поле, где стояла по пояс сухая осенняя трава. Я была без сознания, вся в своей крови, умирающая от многочисленных внутренних травм и переохлаждения. На мне было платье, которое не соответствовало ни времени, ни месту, ни историческим фактам. Следователь решил, что это платье с гламурной вечеринки. Само платье мне ничего не напомнило. Я с подозрением рассматривала на фотографиях нежно-голубую сияющую ткань в пятнах запекшейся бурой крови и еще в каких-то насыщенных черных засохших каплях в районе груди. Платье состояло из двух частей. Нижнего, приталенного плотного материала светлых тонов до самого пола. И верхнего, более темного и объемного, застегивающегося впереди. Оно напоминало больше платье принцессы из сказок, которые я успела прочитать в больнице. «Ты что-нибудь помнишь?» Задал в очередной раз один и тот же вопрос уже знакомый мне следователь. В пустой палате его слова прозвучали как-то слишком громко. Соседку увезли на рентген, и мы были с ним только вдвоем. «Нет, Валерий Львович», — ответила я ему с акцентом и помотала отрицательно головой. «Русский язык давался мне легко. Сама же я разговаривала на иноземном, никому неизвестном языке. Язык, который знала я в совершенстве, не знал никто. Как показало расследование, он никогда не использовался на земле». Следователь, мужчина около 40 лет, небольшой, немного полненький, забавный, тяжело вздохнул. Я же, сидя на больничной койке и поджав ноги под себя, нервно поправила на себе халат исхудавшей рукой. «На тебе было еще вот это». Он достал новую фотографию с изображением короны. Ее я видела впервые. Внутри ничего не шевельнулось. Красивое ювелирное изделие, инкрустированное голубыми небольшими камнями, мне ни о чем не напомнило. Покачала отрицательно головой, внимательно разглядывая предмет. «Корона сделана из настоящего золота, и алмазы в ней тоже настоящие. Очень тонкая работа», — объяснил мне Валерий Львович. «Что значит слово «алмазы»?» — уточнила я, не припомнив его в программе своего обучения. «Драгоценные камни», — объяснил мне следователь. «Очень дорогие. Стоимость этой короны такова, что ты можешь спокойно прожить безбедно несколько лет». «Хм», — задумалась я. «Картина очень интересная вырисовывается. Я оказалась в поле в глухом месте, в дорогом платье и короне, босиком, с травмами, характерными для высокого падения, словно меня вышвырнули с праздника жизни». «Черные пятна – это тоже кровь, только кровь, скорее всего, не человека». Подкинул он мне информации для размышления. Потерла татуировку на своем запястье левой руки, напоминающую витиеватую восьмерку. Лечащий доктор сказал, что эта татуировка – символ бесконечности. Зная об окружающем мире уже достаточно, я тихо сделала вывод. «Похоже, меня выбросили прямо с королевского бала», пролетая мимо над полем на вертолете. Грудную клетку сжало до боли, и мне впервые захотелось заплакать. Меня явно хотели убить. И вообще, очень странно, что я все еще жива. Когда меня нашли, тело было переломано практически все, сплошной синяк, внутренние органы отбиты. Доктор был шокирован тем, как быстро я выздоровела. С момента попадания в реанимацию до полного восстановления прошел всего месяц. От травм не осталось и воспоминаний. Хотя от моих воспоминаний о моей жизни тоже ничего не осталось. Я не помнила ровным счетом ничего до того момента, пока не очнулась в реанимации.
«Очень похоже на правду», —
согласился со мной Валерий Львович. О твоей пропаже до сих пор никто не заявил, но, думаю, мы найдем твоих родителей». Меня не искали родственники. Были ли они у меня? Кто я? Как меня зовут? Я не помнила своего имени, а вспомнить его было важно. Мне казалось, что так я верну себе свою жизнь. Но, как назло, память ко мне не возвращалась. В больнице меня назвали Женькой в честь того, кто меня нашел в поле, в честь того, кто спас мне жизнь. Я уже легко откликалась на это имя и была благодарна незнакомому мне Женьке за свое спасение. Но внутри все равно понимала, что имя чужое. Душа противилась и отторгала его. Что я сотворила такого, что заслужила такую странную смерть? В короне и босиком? Ответов ни на один из вопросов не было. Следователь давно ушел, а я все размышляла над своей короткой жизнью. За месяц освоила язык, много узнала о мире. Информацию я впитывала в себя из всех возможных источников. Волонтеры охотно помогали мне осваиваться и с местным бытом, и с русским языком. Девчонки из группы волонтеров подарили мне телефон и научили пользоваться интернетом. Иногда я еще встречала незнакомые мне слова. Но в целом, кроме акцента, меня больше ничего не выдавало. Я вполне могла сойти за местную. Я понимала, что меня скоро выпишут из травматологии. Волонтеры поговаривали, что приютят меня и помогут социализироваться. Доктор намекал на психиатрическое отделение для того, чтобы восстановить мою память. Я же сама хотела наконец-то покинуть стены медицинского учреждения раз и навсегда. Никогда больше не возвращаться в эту обитель боли и болезней. Перед ужином я снова осталась в палате одна. Устроившись поудобнее на кровати, открыла браузер, чтобы поискать для себя интересную книгу. В этот момент в палату вошла женщина. Она вошла тихо, словно тень, так что я заметила ее только тогда, когда она поравнялась с моей кроватью. Седоволосая стройная женщина замерла, вцепившись в меня светлыми голубыми глазами. Ее губы дрогнули, она хотела что-то сказать, но не смогла. Женщина нервно сглотнула и протянула мне фотографию. На ее ресницах заблестели подступающие слезы. Аккуратно взяла фото из ее рук, с подозрением поглядывая на странную незнакомку. На старой цветной фотографии стояла знакомая мне девушка. Серые глаза, темно-русые длинные волосы моего возраста. Доктор сказал, что мне, скорее всего, 21 год. Я недоверчиво смотрела на симпатичную девушку и постепенно понимала, что на изображении я и не я. Девушку с фотографией я видела в зеркале каждый день, но что-то в ней было такое, что заставило меня сомневаться. «Кто вы?» Я резко села на кровати и уставилась на женщину. По ее щекам текли слезы. «На фотографии моя дочь. Она исчезла 20 лет назад», – прошептала она, сжимая руки на груди в мольбе. «Я видела твое фото в интернете в группе. Ты так похожа на нее!» Ее голос дрогнул. «Так похожа на нее, Зоя!» Произнесенное имя эхом прокатилось внутри, стало внезапно жарко, и рядом с женщиной из воздуха появилось существо. Сотканный из тьмы плащ, черный капюшон, коса в руке и оскал на черепе заставил меня содрогнуться от ужаса.
«Зои!» —
поправил ее жнец глухим осипшим голосом.
«Наконец-то я знаю, как тебя зовут. Моя неправильная жертва».